что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Леонский.
Антология «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
Преодоление ересей. Апологеты защищали церковь от внешних врагов – иудеев, язычников, римских властей. Но во II веке различные лжеучения – гностицизм, монтанизм и другие, возникшие в христианской среде, представляли не меньшую опасность для церкви. Монтанисты стали выдвигать ригористические аскетические требования, являвшиеся, по-видимому, протестом против некоторого обмерщения христианства, но ведущие к сектантской обособленности. Проповедь же монтанистов о новых высших откровениях Святаго Духа Параклета носила еретический характер. Гностицизм явился еще более опасным искушением для церкви. Благоприятной почвой для развития гностических идей явилась синкретическая культура, возникшая в империи Александра Македонского, объединившей Восток и Запад. Религиозное мирочувствие Востока с его верой в вечную борьбу между Богом и миром, духом и материей, телом и душой, светом и тьмой, в сочетании со спекулятивным методом греческой философии породили различные гностические системы о множестве посредствующих ступеней творения, соединяющих мир с абсолютом. Естественно, что с распространением христианства в эллинистической среде возникла опасность его изложения в гностических терминах и превращения христианского благочестия в одну из религиозно-философских гностических систем. Пропагандируемый такими одаренными ересиархами, как Валентин, Маркион и Василит, гностицизм стал приобретать множество последователей. Так что преодоление его правоверными учителями церкви в эпоху непрекращавшихся языческих гонений было воспринято как несомненное доказательство божественного происхождения церкви. Большинство антигностических произведений утеряно и известно нам лишь в изложении Евсевия. Он указывает, что более всего опровергалась доктрина Маркиона, отрицавшего богооткровенность Ветхого Завета и извращавшего новозаветное учение. Несостоятельность его воззрения была раскрыта в сочинениях святого Иустина, Феофила Антиохийского, Модеста, Радона, Эгезумна и других. Первое дошедшее до нас антигностическое произведение принадлежит святому Иринею Леонскому. Мы приводим фрагменты из третьей книги трактата «Против ереси» этого великого учителя истины, давшего от имени церкви достойный ответ проповедникам гностической ереси и формулировавшего основные положения христианской догматики. Святой Ириней Леонский. Святой Ириней – самый значительный богослов II века. Его даже называют основоположником христианской догматики. О времени и о месте его рождения не имеется точных данных. Вероятнее всего, он родился в середине II века в Смирне, где получил христианское воспитание. Уже в отрочестве он слушает поучение святого Поликарпа, ученика Иоанна Богослова. Воспоминание об этом всегда жило в его душе, что подтверждает его письмо к римскому пресвитеру Флорину, с которым он встречался в доме Поликарпа. «Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся», — говорит он в этом письме. «Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Так я мог бы теперь изобразить место, где сидел и разговаривал блаженный Поликарп, изобразить его походку, образ жизни, внешний вид, его беседы к народу, как он рассказывал о своем обращении с Иоанном и с прочими самовидцами Господа, как он припоминал слова их и пересказывал, что слышал от них о Господе, его учении и чудесах. По милости Божией ко мне, я и тогда еще внимательно слушал Поликарпа и записывал слова его не на бумаге, но в моем сердце, и по милости Божией всегда сохраняю их в свежей памяти». Общаясь с Поликарпом, Ириней как бы соприкасался с апостольской эпохой. В конце 70-х годов II века мы встречаем его уже в Галлии. В царствование Марка Аврелия он был послан как пресвитер Леонской церкви к папе Елеферию в Рим с письмом по поводу Монтанистского раскола. По возвращению из Рима, где ему удалось смягчить папскую санкцию против монтанистов, он был избран преемником престарелого епископа Понфина, принявшего мученическую кончину. Позднее он убедил папу Виктора I не отлучать от церкви эфесского епископа Поликрата и всех, кто праздновал Пасху не в воскресенье, а 14-го Нисана, согласно еврейскому календарю, по обычаю святого апостола Иоанна. Папа внял совету святого Иринея и сохранил общение с теми, кто не подчинился общему решению о праздновании всеми Пасхи в один и тот же день. Высоко оценивая посредничество Иринея между церквами в деле сохранения церковного мира, Евсевий называет его миротворцем не только по имени, но и в действительности. О дальнейшей жизни Иринея не сохранилось сведений, даже год его смерти неизвестен. Значительно позже святой Григорий утверждает, что он умер мучеником. Память его совершается католической церковью 28 июля, православной 23 августа. Управление епархией не помешало святому Иринею написать на своем родном греческом языке несколько обширных сочинений, из которых только два дошли до нас. Первое – «Исследование и опровержение лжеименного знания». 5 книг против гностиков. Этот труд сохранился только в латинском переводе, сделанном, вероятно, еще в III веке, под названием «Против ересей». Святой Ириней поставил себе целью опровергнуть гностические ереси и разоблачить их псевдомистический характер. Автор хорошо знаком с гностическим богословием благодаря чтению гностической литературы и знакомству с трудами своих предшественников святого Климента Римского, святого Игнатия, святого Поликарпа, Папия, пастыря Ерма, святого Иустина и других. Впоследствии все церковные писатели, занимавшиеся опровержением ереси, немало черпали в трудах Иринея. В первой книге Ириней подробно излагает гностическую систему Валентина, противополагая ей учение церкви, и дает затем общий обзор гностицизма, начиная с Симона Мага. Во второй книге он опровергает гностические ереси Валентина Маркиона, раскрывая их логическую несостоятельность. В третьей книге он опровергает их, указывая на хранящееся в церкви апостольское предание и защищает учение о едином Боге, Творце мира, и едином Господе Иисусе Христе, Сыне Божием, воплотившимся для спасения людей. В четвертой книге, обличая лжеучение Маркиона, отрицавшего связь и единство Ветхого и Нового Завета, он развивает положение о различных ступенях единого откровения, единого Бога и домостроительства нашего спасения. Пятая книга содержит учение о конечной участи мира, о воскресении во плоти и о будущей жизни. Здесь же он выражает свои хелиастические взгляды о тысячелетнем царствовании Христа на земле. Второе, дошедшее до нас произведение Иринея – изложение апостольского учения, которое упоминает Евсевий, было открыто в армянской версии. В этом труде излагается на основании творений предшественников христианское учение в его главных моментах. Он носит апологетический и назидательный характер. Значение Иринея как богослова в том, что он разоблачил псевдохристианский характер гностицизма и впервые изложил христианское учение в плане догматическом. При этом он придавал гораздо меньше значения абстрактному богословствованию, чем жизни, проникнутой верой и любовью к Богу. Учение о Троице Иринея определялось необходимостью защитить библейский монотеизм от гностиков, проповедовавших дуализм или политеизм. Он отождествляет единого истинного Бога с Творцом мира, Богом Ветхого Завета и Отцом Логоса. Неоднократно он говорит о совместном действии Отца, Сына и Святого Духа в домостроительстве спасения, аллегорически называя Сына и Духа Святаго руками Бога. Наряду с учением о едином Боге-Творце центральное место в произведении святого Иринея занимает христология. В противовес рационалистам-гностикам он говорит о таинственности и непостижимости рождения Сына от Отца. «Если же кто спросит нас, как же Сын рожден от Отца, мы скажем ему, что никто не знает того произведения или рождения, ни ангелы, ни архангелы, ни начальство, ни власти, но только Отец, родивший, и Сын рожденный». Ириней опровергает гностиков, утверждавших, что воплощение было призрачным и что Христос якобы сошел на человека Иисуса в день его крещения в Иордане, показывая, что именно Боговоплощение было тем центральным таинством в истории еврейского народа и человечества, которое предвещали пророки. Согласно Иринею, главное дело Христа заключается в спасении рода человеческого. Его учение о Логосе тесно связано с историческим Иисусом, как в Евангелии от Иоанна. Ириней противополагает Иисуса Христа нового Адама, Адаму Ветхому, употребляя терминологию апостола Павла. Новый Адам, Христос, не заново творит мир, но воссоздает творение в его первозданной чистоте и гармонии, нарушенный грехом первого человека, возглавляет и завершает Процесс развития человечества и мира – это концепция, стоящая в центре богословских построений Иринея, получила на Западе название теории рекапитуляции. Воспроизведение основных моментов, возглавление. В перспективе восстановления и спасения рода человеческого евангельские события воспроизводят как бы в обратном порядке события, описанные в книге «Бытия». «Итак, явно Господь пришел к Своим и был носим Своим собственным созданием, которое носится им самим, и непослушание, бывшее по поводу дерева, исправил Своим послушанием на дереве, и обольщение, которому несчастно подверглась уже обрученная мужу дева Ева, разрушено посредством истины, о которой получила благовестие также обрученная мужу дева Мария. Ибо как та была обольщена словами ангела к тому, чтобы убежать от Бога, приступив его слово, так другая через слово ангела получила благовестие, чтобы носить Бога, повинуясь его слову. И как та была непослушна Богу, так эта склонилась к послушанию Богу, дабы Дева Мария была заступницею Девы Евы. И как через Деву род человеческий подвергся смерти, так через Деву и спасется, потому что непослушание Девы уравновешено послушанием Девы. Грех первозданного человека получил исправление через наказание перворожденного, и хитрость змея побеждена простотою голубя. И таким образом разорваны узы, которыми мы были привязаны к смерти. Ириней идет дальше Иустина в сопоставлении Евы и Марии. Глубоко убежденный в том, что Мария, новая мать человеческого рода, он называет ее чревом человечества и говорит о ее вселенском материнстве. Даже экклезиология Иринея имеет связь с его теорией рекапитуляции. Бог суммирует во Христе не только прошлое, но и будущее. Он делает его главой всей церкви, в которой его дело, обновление человечества, будет продолжаться до конца мира. Христос становится главой церкви, и когда придет полнота времен, он все привлечет к себе. Ириней глубоко убежден, что учение апостолов продолжает пребывать неповрежденным в церкви. Оно есть источник и правило веры, канон истины. Для Иринея это правило есть, очевидно, крещальное исповедание веры. Он излагает веру церкви, точно следуя апостольскому символу. Церковь, хотя рассеяна по всей вселенной, даже до конца земли, но приняла от апостолов и учеников их веру в единого Бога Отца Вседержителя, сотворившего небо и землю и море, и все, что в них, и во единого Христа Иисуса, Сына Божия, воплотившегося для нашего спасения, и в Духа Святаго, через пророков, возвестившего все домостроительство Божие, и пришествие, и рождение от Девы, и страдание и воскресение из мертвых, и вознесение во плоти на небо возлюбленного Христа Иисуса, Господа нашего, а также явление Его с небес во славе Отчей, чтобы возглавить все и воскресить всякую плоть всего человечества, да пред Христом Иисусом, Господом нашим и Богом, Спасом и Царем, по благоволению Отца Невидимого, преклонится всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедует Его, и да сотворит Он праведный суд о всех, духов злобы и ангелов, согрешивших, а также нечестивых, неправедных, беззаконных и богохульных людей, Он пошлет в огонь вечный, напротив праведным и святым, соблюдавшим заповеди Его и пребывшим в любви к Нему от начала или по раскаянии, дарует жизнь, подаст нетление и сотворит вечную славу. Принявшая это учение, эту веру, Церковь, хотя и рассеяна по всему миру, как я сказал, тщательно хранит их, как бы обитая в одном доме, одинаково верует этому, как бы имея одну душу и одно сердце. Согласно проповедует это, учит и передает, как бы у ней были одни уста. Ибо хотя в мире языки различны, но сила предания одна и та же. Не иначе верят и неразлично имеют предания церкви, основанные в Германии, в Испании, в Галлии, на Востоке, в Египте, в Ливии и в середине мира. Но как солнце, это творение Божие, во всем мире одно и то же, так и проповедь истины везде сияет и просвещает всех людей, желающих прийти в познание истины. Только церкви, основанные апостолами, хранят в полноте и чистоте учение истинной веры, ибо непрерывная преемственность епископов является гарантией истинности их учения. Ириней глубоко убежден в реальном присутствии тела и крови Христовой в Евхаристии и в том, что человеческое тело, насыщенное плотью и кровью Господа, должно воскреснуть. Подобно тому, как упавшее в землю и истлевшее зерно приносит хлебный плод и становится Евхаристией, то есть нетленной материей, так и наши тела, насыщенные нетленной плотью и кровью Господа, хоть и погребенные в землю, будут изведены из нее Духом Божиим в вечную жизнь. Через участие в Евхаристии верные становятся членами тела Христова, которое есть Церковь. Ириней называет Святым Писанием не только книги Ветхого Завета, но и новозаветные книги, совокупность которых уже представляет законченное целое, подобно ветхозаветным книгам. Канон Нового Завета содержит по Иринею 4 Евангелия, послание апостола Павла, кроме послания к евреям, деяния апостольские, первое послание апостола Петра, послание апостола Иоанна, апокалипсис и пастыря Ерма. При определении каноничности книг надо считаться не только с их апостольским характером, но и с церковной традицией. Церкви принадлежит также решающий голос в толковании Писания. Она пребывает как рай в этом мире. Различные же книги Ветхого и Нового Завета подобны деревьям в этом райском саду. Христианин может свободно есть от всякого дерева, то есть от всякого писания Господа, но он не должен есть с высокомерием и прикасаться к писаниям еретиков. Ириней утверждает, что человек состоит из тела, души и духа. «Всякий же согласится, что мы состоим из тела, взятого из земли и из души, получающий Дух от Бога». Принятие сохранения Духа, от которого зависит совершенство всякого человека, обусловлено его волевыми решениями и нравственным поведением. Даже вечная жизнь зависит от поведения человека. По мнению Иринея, душа не бессмертна по природе, но становится бессмертной, если она благодарна своему Создателю. Не имея возможности излагать здесь подробнее антропологию Иринея, укажем, однако, что она является как бы связующим звеном между антропологическими воззрениями восточных и западных богословов. Размышления на эту тему других отцов церкви, в частности, святого Григория Ниского и святого Максима Исповедника, служат ей ценным дополнением. В центре сотериологической концепции Иринея лежит убеждение, что всякий человек нуждается в искуплении и может его принять. Вследствие грехопадения Адама и Евы потомки их подпали под власть греха и смерти и потеряли образ Божий. Искупление, принесенное Сыном Божиим, освободило человечество от рабства сатане, греху и смерти, и восстановило единение с Богом, усыновившего весь род человеческий во Христе. Ириней употребляет выражение «прилепляться Богу», «быть причастным славе Божией», но избегает выражения «обожение», как бы стирающего грань между Богом и человеком, что происходило в языческих религиях и гностических ересях. Искупление верующего совершается в церкви посредством таинств, даруемых во имя Христа. Таинство так относится к человеческой природе, как новый Адам к ветхому. Оно есть вершина воссоздания человечество во Христе. В крещении человек заново рождается в Боге. У Иринея мы находим первое в раннехристианской литературе свидетельство о крещении младенцев. Великая заслуга Иринея состоит в том, что он разработал систему христианского богословия, отвечающую потребности христиан в богословском и философском осмыслении веры, которую гностики пытались удовлетворить, извращая самую суть христианства. «Путь, избранный Иринеем, — говорит Гарнак, — был единственный путь, каким можно было спасти церковь». Полемика Иринея с гностиками представляет не только исторический интерес. Некоторые гностические построения возрождаются в различных религиозно-философских, теософских и антропософских спекуляциях, создатели которых пытаются обновить христианство и приспособить его к духу века.
Прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Главу, посвященную трудам святого Иринея Лионского, читал протоиерей Константин Смирнов.